Я рада приветствовать в нашей студии эксперта Центра стратегических дел Украинского Хельсинкского союза по правам человека Алины Павлюк. И говорить мы будем, собственно, вот о выводах расследования, которое Главная военная прокуратура накануне обнародовала, вот о трагедии в Иловайске. Прямо скажем, расследование, ну это уже начну со своих домыслов, вызывает больше вопросов, чем предоставляет ответов. Ну, наверное, стоит объяснить, почему мы именно вот Алину Павлюк пригласили в эфир наш обсудить этот доклад, собственно, потому что, как я понимаю, Украинский Хельсинкский союз по правам человека, вернее, не понимаю, знаю, с самого начала войны у них у вас существует даже отдельный проект, да, который, да, собственно, да, собирает, да, и занимается нарушением прав человека на Донбассе, и вы, безусловно, общались со многими участниками вот конкретной Иловайской трагедии. Итак, все же, к какому выводу приходите вы вот после исследования этих итогов?
Ну, во-первых, следует сказать, что это не окончательные итоги, уже это еще расследование не завершено, потому что в этом пресс-релизе оговаривается, что не все потерпевшие еще допрошены. Ну, все-таки 3 года мы уже ждем, следим за этим расследованием, но все еще видим, что, я думаю, около 30% людей, которые прошли через эти события, все-таки еще не опрошены, не признаны потерпевшими, ну, к сожалению. Mm-hmm. Поэтому говорить, что это какие-то результаты окончательные, довольно еще рано. Это может отчет о состоянии расследования, это было бы более корректно.
Mm-hmm. Ну, смотрите, вот... Что-то новое мы увидели вот в этих предварительных итогах? Вот какие-то новые выводы ГПУ, которые не были ранее обнародованы?
Да, мы четко видим прослеживание линии ответственности Российской Федерации. То есть вся ситуация полностью уходит под вину Российской Федерации, ее агрессии на территории Украины. Несомненно, это никто не отклоняет.
Ну, собственно,
такую
об этом и Луценко еще в прошлом году говорил. Да, да? Но, вот однозначность формулировки, по-моему, вот в таких официальных документах ГПУ, ну, для
раз.
Меня впервые. Да,
да, это первый раз, потому что тут четко говорится о том, что единственная причина вообще событий и последствий таких — это только агрессия Российской Федерации. Но если проследить вот ситуацию с 2014 года, с момента самых событий, их завершения и начала расследования, то есть официальное расследование началось 4 сентября 2014 года, как Генеральной прокуратурой Украины, так и была создана Временная следственная комиссия при Верховной Раде Украины. Отчет комиссии при Верховной Раде был уже опубликован осенью, в октябре он стал уже доступным на всех ресурсах, новостных в частности. И там говорилось прямо, помимо вины и ответственности Российской Федерации, ну, это сложно отрицать в такой ситуации, что были просчеты в организации операции и в командовании непосредственно по факту. То есть...
Ну вот, например, тот же, ну, красноречивый факт, он подчеркивается в этом релизе, да, о 12 звонках Муженко замначальнику Генштаба России Богдановскому.
Ну, тоже, если посмотреть по тем... Ну, если мы только сейчас говорим об открытых источниках, тех заявлений, которые были. Есть показания Андрея Веленовича Синченко, главы этой следственной, да, Временной следственной комиссии, который давал показания в рамках судебного разбирательства по факту российской агрессии, которая была здесь, в одном из киевских районных судов. И эти показания опубликованы сейчас в сети, их можно найти в свободном доступе. Он там говорит, что непосредственно с ним были такие переговоры со стороны Российской Федерации, он даже говорит, кто выходил на связь, и указывает, что с момента начала переговоров 26 августа 2014 года до момента их завершения днем 30 августа 2014 года Муженко не удалось выйти на связь с представителями Российской Федерации.
Угу. О чем это нам свидетельствует?
Что те выводы, которые нам даются в вот этом пресс-релизе, могут не соответствовать действительности.
Ну да, и, собственно говоря, мы даже из того, что есть, да, видим, что командующий украинской армии, да, во время вторжения, вооруженного вторжения агрессора, собственно, уговаривал представителей этой агрессивной стороны, как минимум, да, и, понятное дело, был обманут. Но это то, какие-то поверхностные вещи,
да,
которые
это,
можно
это
говорить, исходя
выводы,
из этого,
да,
релиза.
Но если смотреть, ну, немножко не сверху, а снизу, а с позиции тех бойцов, которые там были, которые выходили, которые это все видели.
Которыми вы постоянно общаетесь.
Да, с которыми мы постоянно поддерживаем контакт, то, по сути, крышка котла закрылась 27 августа. До этого момента, вот с момента жестоких обстрелов 24 числа, вот такие были поздравления с Днем Независимости.
И выхода из окружения 29-го.
29-го, да, вот до 27 числа, то есть, по сути, три дня было, чтобы маленькими группами можно было Иловайскую группировку, все те подразделения, которые были, ну, по сути, можно было вывести. Об этом также говорил Юрий Бутусов, который непосредственно сам был там, и 27 августа он выехал с окружения в Иловайске.
Ну и главред Цензора.
Да, да, да. Мы, я, ну, это лично мое мнение, как человека, который анализировал эти события, прорабатывал, что вот эти переговоры, которые велись уже, они бы не решили, по сути, ситуацию, потому что российские войска уже зашли, они уже окопались, уже были преднамеренно поставленные позиции, у них была своя задача расстреливать всех, кто идет. Ну, что, по сути, они и сделали.
Собственно, да. Вот опять прозвучали цифры, которые, ну, вызывают сомнения у участников событий, да, 366 погибших. Ваши данные, я, насколько понимаю, отлично от представленных ГПУ.
Ну, сложно говорить об этом, какие конкретные данные. Я бы пока не бралась за них, но не знаю. Сложно.
А давайте, может быть, вспомним еще, как непосредственно, да, вот проходил этот выход подразделений. И я, например, сразу же вспоминаю о том, как мы долгое время слышали от различных, да, и представителей власти, и на различных там сайтах и СМИ мы видели о том, что вот добровольцы, мол, сами пошли без приказа, и что вот именно добровольцы, собственно, добробаты сами виноваты, потому что вот из-за них проблемы, и там уже чуть ли не Корбан с Коломойским давали деньги там за Иловайск и прочее, и прочее. То есть сейчас мы видим несколько иную позицию. Вот тоже для меня это, например, странно, да, потому что вот как сейчас, спустя три года, мы видим, все же командование ОТО давало приказ о выходе, да, и все управление.
Да, вот эта вот позиция с добробатами, она началась раскручиваться в 2015 году, когда вышел отчет и анализ этих событий от Минобороны. Там было даже два анализа. Один вышел в августе 2015 года, второй в октябре, где так тонко намекалось о том, что непрофессионализм, необученность добробатов, их неукомплектованность как личным составом, так и вооружением в итоге привели к такой ситуации. Ну, почему-то именно их отправили на такую важную, серьезную операцию в 2014 году, и именно на них делался такой уклон и ставка. Здесь вопрос в том, почему рассматриваются вот эти вот события, грубо взять, 10 августа по 29 августа 2014 года, когда непосредственно события разворачивались вокруг Иловайска, только в этом временном периоде. И то, даже если посмотреть по этому пресс-релизу, не анализируются события, которые привели до этого. Не очень много говорится об отсутствии разведданных. Ну, не прямо, но косвенно довольно из-за угрозы вторжения Российской Федерации и ее непосредственного вторжения в этот период. То есть были различные факторы. Почему не говорится о том, что они должны были приниматься во внимание, анализироваться на тот период в фазе проведения активных боевых действий?
Ну и, собственно, и сейчас доступа это не ко всем материалам дела иметь могут даже вовлеченные лица.
Конечно.
Да, там больше полутысячи там тому засекречены. И, собственно, вот даже Юрий Бутусов, которого вы упоминали, пишет, что, к сожалению, не офицеры Минобороны, да, и генералы даже некоторые не могут сейчас кое-какие выводы для себя исследовать и, например, передать личному составу, поскольку они засекречены, хотя невероятно важны в условиях, да, непрекращающейся войны.
Да, конечно. Притом я хочу обратить внимание, что это расследование не по Иловайским событиям, а, как говорится, это расследование по факту вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Украины. То есть, что это значит вообще для нас? Что расследование, которое начиналось как анализ вот этой трагедии в Иловайске, превратилось в масштабное рассмотрение всей войны, которая началась в 2014 году и продолжается до этого времени. То есть здесь же мы можем найти, я так полагаю, в этом расследовании события Степановки, и ДАПа, и Дебальцева, Авдеевки, не знаю, вот все те события, которые продолжаются, которые мы видим на данное время. А Иловайск — это один маленький эпизод. Но Это наиболее кровавый, наиболее жестокий эпизод нашей истории
наиболее
украинской.
Наиболее трагический. Да. И, собственно, я так понимаю, и участники, и просто, простые жители Украины, естественно, хотят знать, да, как происходит это расследование, тем более вот сейчас, вот третья годовщина. Да,
конечно. Вот, тем более, ну, вот у меня лично складывается такое впечатление, что это все было сделано именно из-за третьей годовщины, из-за того, что вновь начинается в прессе, среди участников, среди тех лиц, которые вспоминают, поднимают эту тему, начинают задавать вопросы, почему и когда будут какие-то результаты. Каждый год 29 августа, ну вот уже третий год подряд, будут мероприятия в память о тех людей, которые пали при выходе из Иловайска, которые пострадали. И самое главное — их помнить. Но есть еще такое, с юридической точки зрения, есть еще такое удивительное право на правду, право знать правду, особенно в условиях конфликта и конфликтной ситуации, которые предусматривают именно объективное расследование, полное, которое должно проводиться по всем таким трагическим событиям. Ну, пока мы этого не видим, к сожалению.
И, например, зато мы видим, да, реакцию людей, раз уж мы стали говорить об этом, потому что даже вот вчера обнародовали эти результаты промежуточные, и вот уже бойцы, которые были у нас в студии, непосредственно вот пишут на своих страницах в соцсетях, ну, не самые там лучшие, да, выводы. Конечно. После этого. Вы непосредственно с людьми общаетесь, и, я так понимаю, дела некоторых бойцов ведете, да?
Да, да, многих. Да. Мы поддерживаем дела и тех людей, которые попали потом в плен, и, слава богу, вышли из него. Также тех людей, которые погибли и пропали без вести в этих ситуациях. Довольно негативная реакция, негативные отзывы на это все, и люди требуют ответов, и я думаю, что это все так не останется после этого пресс-релиза.
А я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» мы общаемся с экспертом Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Алиной Павлюк. А наш звукорежиссер Ирина Нижник подсказывает, что у нас есть звонок в студию прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы звоните, и ваш вопрос.
Сергей Розыскомовный из Киева. Вот в 2015 году на радио «Культура» выступали как раз ребята по поводу Иловайска. И говорили, нас было там как минимум, увага, 3500. И 1500 там остались. Но, говорит, военный прокурор, его же треба арестовать первого. Он же работал в администрации президента, я имею в виду на увазе родич ведомой письменницы. Но что самое удивительное, они сказали так, а мы вообще-то хотели, говорит, пойти на Киев. И Яценюк сказал так, не пускайте их на Киев, пускай там стиль под Иловайском. Ну как вам такая версия?
В этом ваш вопрос, собственно, и заключается, да? Ну, адресуем его Алине Павлюк, если хотите что-то вам ответить. Я, честно говоря...
Ну, я могу сделать вывод по цифрам, но здесь довольно увеличенные цифры. Около в прошлом году участники событий более или менее привели в порядок те списки, которые людей, которых там были, и сошлись на 1000 человек, которые прошли эти жаркие дни лета 2014 года. Поэтому, да, большое количество пострадавших, больше 300 людей, но все-таки, ну, я говорю именно погибших. Но 3,5 — это слишком много.
Продолжается программа «Киев-Донбасс» с экспертом Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Алиной Павлюк. Общаемся. В этих промежуточных результатах, да, упомянут также факт, который вот меня заинтересовал, о том, что всего 5 нардепов ознакомились с документами, вот, которые имели, например, гриф «Тилком Таемна». Да? И вот почему такое, с чем вы связываете такое небольшое количество людей, которым вообще стало интересно, что же произошло тогда? Потому что я думаю, что среди журналистов, например, было бы гораздо больше людей, которые захотели бы познакомиться с этими документами, и правозащитников тем более.
Конечно, да, юристы бы тоже выстроились в очередь на такую возможность. Не знаю, может, просто банально незаинтересованность людей. Может, люди не приняли всерьез. Ну, это сложно сказать, почему именно они не ознакомились, не приняли, но расследование продолжается, и я думаю, что тех, кого это интересует, тем дадут возможность ознакомиться с материалами.
также, помню, после тех событий была, да, и вот всегда говорили о добробатах, о их вине, как мы упоминали. И вот, собственно, была расформирована 51-я потом бригада, и вот теперь мы видим по промежуточным результатам, что она не упомянута здесь, то есть мы можем, ну, как бы опосредованный вывод делать, что, значит, вины все-таки ее нет, и вот, как бы, вот как вы рассматриваете именно этот факт расформирования этой бригады, было ли необходимо, и вот... Что делать сейчас?
Я считаю, что это не было необходимым решением, и что все-таки оно было преждевременно. Эти судебные процессы, которые до сих пор, кстати, продолжаются над бойцами 51-й бригады, не должны иметь место в таких условиях и именно в таком ключе, как это все проходит. А насчет добробатов следует сказать, что в 2014 году также был нарушен порядок их формирования для начала, что людей... привлекали к военной службе на основании контракта на прохождение службы в резерве. И потом в итоге через месяц после прохождения обучения отправляли непосредственно в зону АТО. Но сам контракт и само нормативное регулирование, которое есть у нас на данный момент именно в аспекте резервистов, не предусматривает их участие в активных боевых действиях. То есть людей должны были проводить по мобилизации и тогда уже формировать подразделения, отправлять. Так было при Министерстве внутренних дел, при Национальной гвардии Украины, непосредственно те люди, которые принимали участие в Иловайске. Я думаю, что насчет них еще мы несколько лет, даже много десятков лет будем слушать и рассматривать проблемы с теми условиями, что были в 14-м.
Вот сейчас просто очень, безусловно, да, все мы понимаем, что есть враг главный, все мы понимаем, почему произошли те или иные события, но мы забываем за главным вещи тоже не менее важными, да, вот, конечно, основная там причина этих событий, как военная прокуратура пишет, безусловно, там вторжение российских войск, но все-таки мы не можем, да, сбрасывать со счетов ни ошибки нашего военного руководства, мы не можем списывать ни политические события, которые привели к тем или иным последствиям, да, вот все же, вот если говорить, вот вы человек вовлеченный в процесс непосредственно, как юрист, какая причина, на ваш взгляд, ну, если не главная, то одна из основополагающих, конкретно в Иловайской трагедии?
Я думаю, что не было оценено надлежащим образом те события, которые там происходили, и те риски, которые были на тот момент. То есть середины июля 2014 года уже была реальная угроза со стороны Российской Федерации в ходе обстрелов, которые производились на территории Украины. То есть нужно было учитывать эти факторы, рассматривать их. Судя по этому пресс-релизу, который мы видим, то можно сделать вывод, что разведданные совершенно не принимались во внимание, и при принятии решений никто их даже не рассматривал. Ну, вот такая позиция, по сути, подается, но при этом всем то, что мы видим сейчас, это более какое-то политическое направленное предложение, не знаю, заявление или как это правильно назвать. Когда вмешивается в расследование и в правосудие политика, можно уже не говорить никакой справедливости и правосудия. Мы видим, с одной стороны, международные нормы и стандарты, которые говорят, что военное руководство должно отвечать за каждого своего солдата и минимизировать риски, которым оно их подвергает. Мы понимаем, что это активные боевые действия. И риск гибели человека в таких условиях очень велик. Но нужно сделать все возможное в таких условиях, чтобы уберечь каждого отдельного человека. Потому что это жизнь, за которую нужно отвечать, и за потерю этой жизни нужно нести ответственность или хотя бы надеяться на правду, на установление правды того, что происходило с ним.
Но вот тут всплывает вопрос ответственности, да, и, собственно, в этих промежуточных итогах говорится, что там к уголовной ответственности было, вот я читаю, 55 человек привлечено, в том числе 32 гражданина России, и 32 обвинительных акта было в суд отправлено, и 22 человека получили приговоры, 8 из которых граждане России. А знаете ли вы, о каких конкретно идет людях? Ну, я сомневаюсь, что здесь о высоких постах, допустим, в Генштабе идет речь, да?
Ну, я тоже сомневаюсь, что это... Если высокие посты, то это заочное рассмотрение дела, что у нас сейчас активная практика ведется со стороны следственных органов. Но там вот насчет вот этой вот ремарки, там написано, что это вообще по факту агрессии. То есть В том
это
числе,
вообще, а не только
вообще,
по Иловайску.
Да, не только по Иловайску. Поэтому смешивать цифры именно... Ну, они довольно хорошо смешиваются с событиями, с этим расследованием.
Ну да, и называется это все прекрасно. Собственно, мы с этого начали. Да, результат расследования да. Иловайской трагедии. А мы видим, что здесь, собственно, говорится вообще конкретно.
Да,
о
по сути результатов...
российской агрессии, а не только нет. Иловайских.
Да,
то есть,
да,
по
да.
сути, мы можем говорить, да, что вот итогов расследования Иловайской трагедии нет?
По сути, нет. Если смотреть на то, как менялось это расследование в ретроспективе, как оно начиналось с недостаточной, ну, именно с ответственности командования военного вооруженных сил Украины и пришло к факту и подтверждению факта агрессии Российской Федерации на территории Украины, то мы можем видеть эти направления, по которым его поворачивают, двигают, ну, переквалификация таких действий в данном случае, мне кажется, была недопустимым решением.
Но вот эти результаты, да, промежуточные, пусть и не совсем по Иловайской трагедии, как может использовать Украина? И все-таки, я так понимаю, что в ЕСПЧ направлены они будут, да? Или уже направляются частно?
Если там есть реальные доказательства, подтвержденные полными и подробными показаниями свидетелей, которые видели непосредственно российских военных, которые принимали участие в боях с ними один на один, да, это будет иметь значение для рассмотрения дела в Европейском суде, в частности, в аспекте военной поддержки Российской Федерации тех незаконных формирований, которые действуют на Востоке. Но в аспекте именно справедливости и правды для Иловайского расследования, я не думаю, что это будет иметь ключевое какое-то значение.
И, собственно, вот я понимаю, что люди, участники, о которых мы, вот говоря в общем, да, забываем, потому что лица стираются, мы видим какую-то общую картину, но вот как они все же, что они ожидают чего-то, итогов конкретных, не знаю, принятия ответственности, вы с ними общаетесь, с ребятами, обеспечиваете их по правовую
защиту? Конечно, в любом случае у каждого есть надежда на какую-то справедливость или на все-таки на ответственность, но хотелось бы видеть желание государства показать эту ответственность и довести ее до конца. В ту ситуацию, которая у нас слаживается, которую мы видим, мы теряем, ну, Украина как государство теряет принципы объективности и ценности той правды, которая должна быть и которая должна быть донесена да, именно перед потерпевшими. Важно помнить, что именно они, граждане Украины, они несли свой долг, отдали жизнь за нас, за то, что сейчас у нас, что мы сейчас можем дышать быть здесь под чистым небом, но они в итоге там остались 29 августа при выходе из коридора. Так что нужно о них думать в первую очередь. Это тогда уже будет... Мы не будем видеть таких стратегических ошибок и вот таких вот высказываний, которые мы видели вчера.
И, собственно, заключающий вопрос. Вы еще в прошлом году говорили, да, что вот в нашем эфире, что вот не только потерпевшие, да, вот в Иловайской трагедии обращаются к вам, а по Дебальцево тоже участники.
Да, да.
Как вот обстоят дело сейчас с расследованиями этих обстоятельств?
Ну, если по Иловайской трагедии есть еще какая-то информация, подается именно в открытых источниках, то там ничего нет. К сожалению, ничего не слышно. Также и с ДАПом.
То есть понимаем, что это снова у нас мертвым грузом ложится все эти наши трагические страницы.
Конечно.
Современной и украинской истории.
Такое происходит, будто мы живем от годовщины до годовщины каких-то событий, мы вспоминаем только в какой-то определенный день о том, что происходило вот уже 3 года назад, да, действительно. При этом все приправляется ежедневными сфотками с фронта, когда есть погибшие, есть раненые, когда мы это все видим. Ну и вот так по замкнутому кругу.
Не очень, конечно, позитивная нота, на которой приходится заканчивать наш разговор, но, к сожалению, наши реальности таковы, что вот мы можем вспоминать, напоминать нашим власть придержащим, что эти проблемы никуда не исчезают, но пока вот конкретных итогов мы не видим, как бы громко они не назывались. Благодарю эксперта Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Алины Павлюк.